Пустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых». Тема воскресного родительского собрания «Сексуальное образование в школах». На собрание вызываются телеведущая и мама Елена Ханга, директор Московской гимназии номер 45 Михаил Шнейдер и писатель, преподаватель литературы Инна Кабыш. Родительское собрание в воскресенье после 11. Их выбор. О выборах и избирательной системе Германии говорим в воскресной программе «Их выбор». Гость программы – глава московского бюро журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Постоянный эксперт программы – глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимир Чуров. Программу ведут Наргиз Асадова и Виталий Дымарский. «Их выбор» в воскресенье после 15. «Их выбор». Особое мнение главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова вы можете услышать в воскресенье 19 июля после 20 часов в программе «Особое мнение».
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Говорим о подкастинге, его настоящем и будущем. В студию придут авторы и ведущие самого популярного подкаста в России «СП-шоу» Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. Ну и тем или иным образом постараемся связаться с пионером или даже, если хотите, крестным отцом русского подкастинга Василием Стрельниковым. Да-да, с тем самым Стрельниковым. Пока задайте, что ли, какой-нибудь вопрос про подкастинг на сайте «Эхо.МСК.ру».
Воскресенье после 22 часов. И точка.
Спорткурьер.
Здравствуйте, у микрофона Алексей Дурново. Несколько слов о спорте. 14-й тур чемпионата России по футболу открылся матчем в Казани, где «Рубин» принимал ЦСКА. Подопечные Курбана Бердыева намеревались взять реванш за поражение от армейцев в финалах Кубка и Суперкубка страны. Победа не только принесла бы казанцам моральное удовлетворение, но и позволила бы ему прочить свое лидерство в чемпионате. Однако одержать верх «Рубину» не удалось. Он в третий раз в сезоне уступил ЦСКА. На этот раз со счетом 1-2. При этом счет во встрече открыла команда Бердыева. Алехандр Домингес реализовал пенальти, назначенный за грубый фол Дэвидаса Шемберса против Кристиана Набоа. Однако концовка встречи осталась за армейцами. На 76-й минуте Сергей Игнашевич счет сравнял, а на 79-й Вагнер Лав вывел красно-синих вперед. Волевая победа армейцев позволила им приблизиться к «Рубину» в турнирной таблице. По похожему сценарию проходила и другая встреча дня. В ней столичные динамовцы одолели «Спартак» из Нальчика. Причем эта победа также оказалась волевой. В концовке первого тайма счет с пенальти открыл нальчинский бразилец Леандро. А вот последние минуты тайма второго остались за «Динамо». Сперва Дмитрий Хохлов счет сравнял, затем Александр Киржаков забил победный гол. 14-й тур продолжится в воскресенье. Центральный матч дня пройдет в Лужниках. Здесь московский «Спартак» примет крылья советов. Обе команды ведут борьбу за медали и настроены только на победу. Также в воскресенье пермский «Амкар» примет столичный «Локомотив», футбольный клуб «Москва» сыграет дома с «Кубанью», «Терек» встретится в Грозном с «Зенитом», а «Томь» на своем стадионе померится силами с «Химками». Россиянин Сергей Иванов победил на 14-м этапе многодневной велогонки Tour de France. Спортсмен из команды «Катюша» оказался сильнее конкурентов на маршруте между городами Кальмар и Безансон. 199 километров дистанции Иванов преодолел за 4 часа и 37 минут. В итоге россиянин на 16 секунд опередил ирландца Николаса Роча. Третьим к финишу пришел Хайден Ролстон из Новой Зеландии. Стоит заметить, что для «Катюши», которая дебютировала на Tour de France, эта победа стала первой в истории. Ну а лидером общего зачета среди велогонщиков по-прежнему остается итальянец Ринальдо Начентини. Вторую строчку в общем зачете занимает американец Джордж Хенкли. Третью удерживает испанец Альберто Контадор. Российские волейболисты пробились в финальный этап мировой лиги. Таким образом, отборочный этап завершился для россиян успешно, хотя еще несколько дней назад этого ничто не предвещало. Итоговый успех россиянам обеспечила вторая подряд победа над болгарами. Подопечные Даниэля Баньоли победили соперника со счетом 3-0, не позволив противнику взять ни одной партии. В итоге россияне набрали 23 очка и делят первую строчку в своем отборочном квартете с кубинцами. Впрочем, у волейболистов с Карибского острова есть еще игра в запасе. Но вне зависимости от ее результата, команда Даниэля Баньоли пройдет в финал мировой лиги. Россия обеспечила себе путевку как лучшая из вторых команд в четырех группах. В этом нашим спортсменам помогли соотечественники Баньоли и итальянцы. Они с большим трудом одержали верх над китайцами 3-2. За победу с таким счетом по новым правилам полагается не 3, а 2 очка. В итоге сквадра Адзура финишировала с 22 очками и пропустила вперед Россию. Новости баскетбольного межсезонья. «Спартак» из Санкт-Петербурга возглавит американский тренер Эрик Месельман. В Европе этот специалист никогда раньше не работал. Всю свою карьеру он тренировал клубы из НБА. В 2002 году в 37 лет он встал у руля клуба Golden State Warriors и стал самым молодым тренером американской баскетбольной лиги. На тренерском мостике красно-белых американец сменит Евгения Пашутина. Он, напомню, перебрался в столичный ЦСКА. Стоит заметить, что в питерском «Спартаке» в новом сезоне появится и еще один американец. Им станет разыгрывающий Левенс Филдс. В минувшем году этот волейболист выступал за клуб Pittsburgh Panthers.
Спорткурьер. На воскресном собрании Третьяковки выставлено полотно Давида Штернберга «Аниська». Работа 1927 года. О картине рассказывает старший научный сотрудник Третьяковской галереи Валентина Бялик. Собрание Третьяковки в воскресенье после полудня. Может ли творчество быть трибуной? И такова тема воскресной программы «Культурный шок». У нас в гостях народный артист России Алексей Девотченко. «Культурный шок» в воскресенье после 14.
Воскресенье, 19 июля, в программе «Наше все» голосуем на букву «Ща» после 17 часов.
Тема воскресного телехранителя – женский взгляд на экономику. И у нас в гостях телеведущая Анна Прохорова. Телехранитель в воскресенье после 18. В воскресенье после 19 в программе «Дым Отечества» двойные стандарты отечественной истории. 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляна царская семья. Гости программы – член общественной палаты историк Николай Сванидзе и писатель Виктор Ерофеев. «Дым Отечества» в воскресенье после 19. Московские старости.
В Благовещенск прибыли первые 500 переселенцев-старообрядцев из Румынии. Они жили раньше на побережье Черного моря. От Сретенска переселенцы плыли на морских рыбачьих лодках, которые они вывезли из Румынии, где они занимались рыболовством.
Телеграмма из Тегерана. Ночью новый шах, находившийся при отце в русской миссии, был переведен во дворец, чтобы утром прибыть в Меджлис для принесения присяги на верность Конституции. В Тегеране совершенно спокойно. В течение ночи с улиц убраны трупы убитых, уже начавшие разлагаться. Вообще в городе восстановлен полный порядок.
Ночью в селе Всехсвятском под Москвой воры забрались по столбам на балкон магазина экономического общества офицеров, взломали дверь и внесли 90 пар офицерских брюк на сумму 989 рублей. На месте преступления оставили банку с вареньем, платки и орудия взлома.
Московские старости.
Вчера в Петербурге из Казанского собора в память избавления от холеры в 1848 году совершен большой крестный ход в церковь Спаса на Сенате. В сопровождении массы духовенства и публики.
Из Архангельска на Новую Землю на пароходе «Королева Ольга» отправился архангельский губернатор Сосновский со снаряженной им экспедицией для исследования северной части острова в отношении колонизационной ее пригодности.
Обыкновенный петербургский разговор. «Сестра моя заболела тифом, а попав в больницу, заразилась холерой». «А моя сестра заболела холерой, а попав в больницу, заразилась тифом».
«Московские старости. 100 лет тому назад».
Эти и другие заметки из газет прошлого века читайте на сайте starosti.ru.
Музейные палаты возвращаются. История музеев, новые выставки и постоянные экспозиции, хранители и коллекционеры. В прямом эфире «Эхо Москвы».
Программа «Музейные палаты».
Каждую субботу после 10 утра.
Две уникальные аудиокниги с историко-биографическими эссе Натальи Басовской «История в историях. Великие женщины» и «История в историях. Революционеры». Впервые в аудиоформате. Полная авторская версия. Спрашивайте в книжных магазинах.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Взрослым о детях?
Нет.
Детям о взрослых?
Нет.
Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам, на эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский и программа «Взрослым о взрослых». А знаете, когда вы идете по улице или заходите в магазин, или поднимаетесь себе в подъезд, или спускаетесь в метро, вы понимаете, что жизнь приспособлена для здоровых людей. Инвалидов эта жизнь как бы не сильно предусматривает. По аналогии с этой ситуацией, у меня есть вопрос. Как вы считаете, а жизнь в стране одинаково расположена для мужчин и женщин, или, как говорят, этот мир заточен под мужчин? Если вы согласны с этим утверждением, то как вы считаете, в чем выражается ущемление женщин и что и как можно изменить? Я этот вопрос адресую и мужчинам, и женщинам, но женщинам, само собой, по известной причине. Но я не исключаю, что многие мужчины тоже думали об этом, сравнивая свою жизнь с жизнью там, мамы своей, сестры, жены, дочери. Поэтому, я думаю, этот вопрос может быть интересен и мужчинам, и женщинам. Итак, считаете ли вы, что жизнь в стране одинаково расположена для мужчин и женщин, или женщины ущемлены в чем-то, как-то? Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
I'll find you, Orlando.
я напоминаю вопрос, уже пошли первые отклики на него. Как вы считаете, жизнь в стране одинаково расположенных мужчинам и женщинам или женщины ущемлены? Если да, то как вы считаете, в чем это выражается и как это можно изменить? Вопрос я адресую для и мужчин, и женщин. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Вот Андрей пишет, что жизнь заточена под женщин, на его взгляд, только не пишет, собственно, в чем это выражается. Андрей, если вы так просто реплику кинули, то я понял. Если вы так действительно думаете, то вы лучше раскройте тему, как говорят в школе. Семен сам себе противоречит. Пишет Михаил, жизнь в стране РФ, то есть, так понимаю, Российской Федерации, расположена к мужчинам, поскольку женщин меньше и даже золотушный может найти приличную даму. Семен, логика изменяется в слове «меньше», потому что если женщины меньше, то это скорее золотушная дама найдет себе приличного мужчину, а не наоборот. Женщин в стране, Семен, больше, примерно на 11 миллионов. А Маша из Москвы пишет, главное ущемление женщин в том, что вынашивание рода и сидение с ребенком в первые годы жизни не входит в рабочий стаж. Однозначно, читаю я дальше послание от Гали из Махачкалы, однозначно женщины ущемлены, но мужчинам жить тяжелее. Галя, у вас, как у Андрея, такое достаточно пространное письмо, вы тоже попытаетесь объяснить, во-первых, в чем ущемление женщин. Ну, тему мужчин сегодня мы не трогаем, у мужчин свои проблемы. Но раз вы написали, что им тяжелее, хотелось бы понять, собственно, в чем тяжесть заключается. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985, Алла из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, вот я, ну, соответственно, женщина, мама двоих детей. У меня нет все-таки ощущения, что это какая-то дискриминация или какое-то такое вот яркое неравноправие.
То есть вы с детства никогда не чувствовали какую-то качественную разницу между собой там и мальчиками потом?
Нет, наоборот. Ну, вернее, скажем так, я всегда себя хорошо чувствовала в своей роли. Вот, и у меня никогда не было ощущения, что в чем-то, где-то меня именно вот из-за того, что я там девочка, девушка, женщина.
Да, например, вот именно из-за половой принадлежности.
Да, нет, не было.
Не было.
Не было такого ощущения. Я думаю, что то, о чем вот говорят многие, о том, что вот женщина, вот когда она там рожает детей, то ее там не принимают на работу. И я, это тоже, конечно, есть, но ведь это реальность такая, она не зависит от социального особоустройства. Мне кажется, она все равно есть, даже там в более развитых социальных странах, да, вот. А все дело в том, что, мне кажется, вот это вот неравенство для меня лично вот компенсируется здесь очень тем, что я хочу быть с детьми. И мне здесь это тоже нравится.
Что вас на работу не берут?
Что мне, ну, у меня может быть такая, к счастью, ситуация, что это не абсолютно вынужденно. То есть я могу сейчас не работать.
Нет, я все... А сколько вам лет, извините за грубый
42.
Вопрос? 42.
У меня двое маленьких детей, да.
Тогда скажите мне, пожалуйста, а вы работать начали еще в советское время?
Абсолютно,
да?
Конечно. Еще в 10 классе нянечкой.
Вот, Алла, проследите мою логику. Да, да. Можете с ней не согласиться.
Да.
Как я рассуждаю?
Угу.
А государство, тогда государство было работодателем исключительно, да?
Да, да, конечно.
Одинаково заинтересовано вас как в работнике, а также точно заинтересовано в деторождении в стране в связи с демографическим кризисом хроническим.
Угу, угу.
Возникает вопрос, это что, конфликт интересов самого государства, который хочет, чтобы вы и работали, и рожали, и при этом, если вы рожаете, отказывает вам, скажем, в работе. Тогда где логика со стороны государства, знаете, которое хочет и то, и другое?
Я, во-первых, мне почему-то кажется, что государство ничего не хочет. Государство как власть. Ну, понятно, меня вот научили разделять.
А 250 тысяч рублей, да, за второго ребенка?
А вы знаете, в чем дело? Это идея. Это просто идея, это не естественное желание чего-то на самом деле. То есть если бы наша власть была действительно заинтересована в этом по-настоящему, вот как говорит по жизни, да, то не вот эти 250 рублей бы давались, это такой просто поза. А поддерживали бы действительно семьи, действительно бы давали возможность тоже государство мамам работать так, чтобы это было им удобно. Ну, вот как говорят в Финляндии, да, как ты родил ребенка, тебе его из садика дают домой с памперсами и с питанием.
Я вам больше скажу.
Ну, да.
В Голландии, например, предлагается женщине сидеть по уходу за ребенком и уйти с работы, сохраняя полностью стопроцентной зарплаты в течение, я вот врать не буду, то ли 3, то ли аж 7 лет. Но не буду ручаться за достоверность информации. 3 года это точно, по-моему, даже речь шла о 7 годах. А вы понимаете, какое дело? Конечно, можно было даже и в частном секторе законодательно эту норму ввести. Но дело в том, что, не зная, поза это или нет, 250 тысяч рублей – это как бы живые деньги. А у государства мало политической воли, иногда ощущение, что просто никакой. Тем не менее, хочется сказать, что государству ведь кормить придется пенсионеров. А у нас нет даже простого воспроизводства, то есть умирает больше, чем рождается. Это тоже проблема и государства, такая же экономическая и в большей степени финансовые проблемы, чем содержать матерей, которые занимаются уходом за ребенком. Трудно сказать. Максим из Петербурга пишет, вот в частных примерах, в деталях многое действительно становится очевидным. Максим пишет, женщинам тяжелее взять туалеты, спроектированные одинаково, а физиология разная, поэтому в женском всегда очередь. Интересное, Максим, наблюдение. Наташа пишет, добрый вечер, думаю, мир заточен под состоятельного человека, и неважно, мужчина это или женщина, а тяжко всем остальным, особенно если у всех остальных нет гармонии и Бога в душе. Наташа, вот буквально вам вторит Ирина, Ирина, она по другому поводу, сейчас я вот сообщение найду, одну секундочку, вот, Сергей из Самары пишет, значит, ни одной женщины среди олигархов, вывод. К деньгам не допускают. Такой мужской общак. Ну, Сергей не совсем прав. У нас есть женщина, даже миллиардер официальная, Елена Батурина. Тем не менее, да, такое, если Forbes открыть, да, то женщину там практически не найдете. Хотя, например, среди писателей часто лидирует по продажам женщины. Речь идет тоже, кстати, о миллионах долларов. Это и Дарья Донцова, и не помню фамилия писательницы, который, по-моему, на 4 миллиона долларов в прошлом году продала книг, а книги касались каких-то целебных трав. Но сложно сказать. Есть ощущение по поводу мужского общака. Сергей, наверное, в чем-то прав. Наташа считает, что тут пол не важен, важно состояние. Ну, в общем-то, это тоже играет роль. Таня пишет, сплошная дискриминация, я не могу устроиться на работу даже в госорганы, в системе исполнения наказаний. Таня, видимо, хочет в ГУИН пойти, как я понимаю, работать. В системе исполнения наказаний берут женщин только за 30 лет с детьми не младше школьного возраста, плюс в быту мужик лежит на диване после работы, а женщина пашет на 3 работах, и это нормально. Но вообще, Таня, насколько я знаю, может быть, какое-то в ГУИНе есть внутреннее распоряжение, но запрещено... Кроме отдельных должностей, вот, например, у нас новое правительство избавилось от мужчин 60 лет по понятной законодательной причине. А то, что касается, что в ГУИНе не берут, берут только за 30, вы могли обратиться с просьбой показать документ, где написано, с какого возраста. Обычно до какого возраста, а в ГУИНе, значит, с какого возраста, оригинально. А Наталья, женщины сами себя ограничивают в жизни, надо с юности делать деньги, а не детей, тогда и семье будет порядок. И тут Наталья по-своему права. Дело в том, что один из главных девизов феминисток, чем больше у вас привилегий, тем меньше у вас прав. То есть, если вы женщина, я сейчас утрирую ситуацию, и вам уступают место в транспорте, то вы зарплату, соответственно, будете получать меньше. Или стойте вместе с мужчинами, если хотите столько же зарабатывать. Ну, логика есть. А Наталья права, потому что многие женщины, девушки еще юные, таким образом создали или родителям создали систему ценностей, что для них главное удачно выйти замуж. Удачно не в смысле по любви или за хорошего человека, а в смысле перспективный, обеспеченный муж. И когда женщина заранее на это идет, и у нее такая психология, что мужчина должен зарабатывать и содержать, то в кризисной ситуации, когда она беременна, когда она сидит по уходу за ребенком или когда муж с ней разводится, оказывается, что она имеет кризис, потому что она сама не может заработать. Она осознает всю эту зависимость от мужа И если еще к этому времени у нее есть образование, и она долго не работала, то ей трудно будет найти работу по специальности. Поэтому Наталья права. Вы научитесь как бы сами зарабатывать деньги, а имейте равноправные отношения, тогда у вас не будет проблем, когда вы станете заложницей своих собственных идей по поводу удачного брака. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been. I will be again. We'll sell the song, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll worship the wind. And if you go, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I've been the shadow of your shadow. I thought it might have kept me. If you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been. I will be again. We'll sell the song, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll worship the wind. And if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away. Nanakita Pa. Thank you.
Возвращаемся к разговору. Александра Саратова пишет: «Наше время в нашей стране жить одинаково не... А, жизнь одинаково не расположена как для мужчин, так и для женщин. Мы все лишены прав». Дальше пишет тоже Александр, неизвестно откуда. Женщин больше, живут они больше. Ну, правильно было сказать, дольше. 74 против 59, не так ли? Ну, где-то так, хотя мужчины, по-моему, уже за отметку 60 перевалили за последнее время. Николай пишет, что дамы за счет мужчин сами найдут себе место. А Ирина из Екатеринбурга, интересно, пишет. 10 лет назад моя подруга-англичанка, посидев с русскими врачами за столом 23 февраля, сказала мне по дороге домой: «У вас есть тост? А, у вас есть тост за прекрасных дам? Значит, у вас есть дискриминация женщин». Подумав, я поняла, что она права. Вы знаете, Ирина, это как бы палка о двух концах. А англичанка так трактовала, а вы попробуйте отнимите у русских женщин этот тост за равноправие. Я не уверен, что многие на это согласятся. Евгений Спензе пишет: «Сейчас пойду домой и буду ущемлять жену за мягкие места. Женщин-водителей-инструкторов становится все больше и больше», пишет нам Алекс. А Николай Носачев из Самары пишет: «Я хочу поменять пол. Часто закрадывается такая мысль. Почему? Не знаю. Мне нравится быть парнем». Не знаю, Николай. Может быть, он свистит в душе? Мне тем более трудно сказать. Подписавшийся Панк пишет: «Женщин в политике становится все больше и больше. Какие проблемы?» Панк, кого вы имеете в виду, говоря о женщинах в политике? Там есть, насколько я помню, у нас женщина одна или две министра, а остальные все, как это называется, обслуживающий персонал, типа пресс-секретарей, просто секретарей и так дальше. Политика — это политика. А Юлия Саратова тоже почему-то пишет про транссексуалов. Говорит: вот бы спросить транссексуалов, как знакомы с обеими сторонами, знакомых с обеими сторонами вопроса, а так оценка неадекватна. Но почему, Юлия? Если вы женщина, у вас есть своя точка зрения и свое отношение к своей женской доле в России. А если вы мужчина, то вы наблюдаете женщину, тоже можете иметь свою точку зрения. Николай, работодатель, так подписался. Государство пишет: дети и прочее, пофиг. Андрей, это жизнь, то есть люди с их гендерными шаблонами задает асимметрию родителей. Не понял, вот такая мудреная фраза-то. Жизнь с гендерными шаблонами задает асимметрию родителей. Андрей, это на стихи похоже. Я пока не понял. А, вот. Хочу отсудить детей. Мне все говорят, что не выйдет. Вся инерция сопротивляется. Почему так несправедливо? Вот Андрей наткнулся на несправедливость по отношению к мужчинам. Это правда. По Семейному кодексу Российской Федерации у мужчин и женщин равные права на детей. А по судебной практике мужчинам отдают детей в случае развода родителей примерно в 3-4% всех случаев. А почему? Потому что судьи женщины, и уж точно, ну не все, конечно, но много. И что точно все женщины — это органы опеки и попечительства, которые, собственно, и принимают решение, когда судят по таким вопросам. И, кстати, те мужчины, которые судят эти же иски, они придерживаются такой, я бы сказал, матриархальной идеи, что ребенку лучше с мамой. 250 тысяч неживые деньги, они виртуально безналичные, пишет Сергей из Питера. Камила из Праги: женщинам легче в супружеской жизни, им можно и притвориться. Ну да, эрекции у женщин нет, Камил, им можно притвориться, мужчине сложно. Раз нас слушают за границей, я был бы рад услышать или прочитать мнение людей, которые живут в другой стране. Я все-таки хотел бы, чтобы мы сегодня обсуждали именно российские проблемы. Так, не подписано. «Мир заточен под правшей», пишет Игорь из Санкт-Петербурга. Эльдара Зуфы: «Добрый вечер. Безусловно, женщинам легче по такому делу. Нет в Уголовном кодексе такой статьи, которая карала бы женщин за изнасилование ими мужчин». Да, Эльдар, это смешно. А пресс-секретарь Медведева женщина, пишет Илья. Но я уже сказал, что большинство женщин, они работают там в Совете Федерации, в Госдуме, в правительстве, на постах обслуживающего персонала все-таки. нельзя сказать, что это женщина, которая работает буквально в политике. Илья, дискриминация есть прежде всего по возрасту, а в медицине еще и по полу. Часто встречаю объявления про то, что требуется женщина, хотя специальность общая. Илья, вы имеете в виду в медицинской, в медицинских профессиях по полу? Не знаю. У меня с детства сложилось ощущение от посещения медицинских учреждений, что подавляющая часть там работает все-таки женщина, а не мужчин. Мария, дискриминация через край. В женских сферах всегда рады мужчине, а в мужских женщин не пускают. Тоже очень интересное наблюдение. Наверное, мужчины заинтересованы в том, чтобы не работать в таком коллективе однополом. Как бы понятно, что им, наверное, хочется, чтобы их суровые трудовые будни разнообразили женщины-коллеги. Но Мария правильно сказала, если мы говорим о деньгах, которые госслужащие, как говорят, пилят, или о бизнесе, который есть частный сектор, то, скорее всего, мужчины будут иметь дело с мужчинами. А если женщины работают, они действительно более открыты для мужчин, и если они набирают штат, персонал на госслужбе, или они занимаются бизнесом, то практически нет женщин, у которой в партнерах не были бы мужчины. Да, Мария, действительно интересное замечание. Галя из Махачкалы пишет: «Михаил, я сажу по Дагестану, где исламская религия диктует свои условия. Наши девушки должны сохранять девственность до свадьбы, связанные с этим запрет, а в целом по Российской Федерации норма». Вот что такое норма? А, запреты, которые в других регионах нормы, наверное, это вы хотели сказать. Мужчинам тяжелее в связи с тем, что женщинам позволено быть альфонцами. Тут Галя, видимо, хочет сказать, что женщина может быть слабой и, как бы сказать, ну, материально зависимой, а мужчина не может. Наверное, это правда. «Я возмущен», — пишет Алексей, студент из Москвы. «Господин ведущий, а как же с ущемлением мужчин? Девушке с третьим размером достаточно прийти на экзамен полураздетой, и у нее плюс балл». Алексей, вы не возмущаетесь, вы тоже немножко разденьтесь, придите на экзамен, посмотрите, сколько будет у вас. Нина Владимировна из Москвы, а это к Наташе. «Дорогой Михаил, сотрудник Эхо, где вы только берете такие чудесные мелодии? Кто сейчас так чудно пел, спасибо». Нина Владимировна, это Наташа пела, она же, собственно, эти мелодии находит. Женя Санкт-Петербурга. «Жень заточена под экономику, экономика заточена под потребителя. Самый активный потребитель – это женщина. Магазины 70%, телевидение 80% под них». Ну да, в том смысле, что были исследования проведены по поводу трат, и выяснилось, что действительно и в продуктовых, и в промтоварных магазинах подавляющее большинство потребителей – это женщины. «У мужиков общак, у женщин рейдерство. Катерина из Грозы, Каренина, беспреданница, интердевочка, дыр, рейдерша, Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга». Ну, то, что «мужиков общак», написал нам Сергей из Самары. А вот какое отношение имеет Катерина, беспреданница, кстати, имеет имя, Анна Каренина, интердевочка, которой тоже было имя, и другие, к рейдерству, я не очень понимаю. Дмитрий Хоботов, вы знаете, что означает слово «рейдерство» или «рейдер»? Это не то, что вы подумали. Я считаю, что, наоборот, мужчина ущемленный, существует стереотип, мужчина должен обеспечивать, женщина потреблять. Получается, мы мужчин эксплуатируем. Домашнее дальше не дописано. Да, это не первый раз эта тема проходит. Я хочу сказать, что эта тема, ну, как бы сложная, неоднозначная. Дело в том, что в России все-таки какие-то патриархальные идеи сохранились. И во многих семьях женщины не работают, мужчины работают. Отчасти это даже не идеи патриархальные, а реальная экономическая ситуация, когда мужчине, ну, не то что легче или проще, деньги зарабатывать всегда тяжело, ну, скажем, больше возможностей зарабатывать деньги, устроиться на обеспеченную работу и так дальше. И очень часто, когда женщина хочет себя реализовать и тоже работать, ее муж говорит: ну, зачем ты будешь работать, я и так много зарабатываю, а для тебя это развлечение, потому что ты зарабатываешь там в 10 раз меньше меня, сиди-ка лучше дома. Тогда я буду знать, что когда я прихожу с заработанными деньгами домой, меня ждешь ты, горячий ужин, и с детьми все в порядке. И вот эта ситуация работает. На Западе, где немножко другая экономическая ситуация в отношении мужчин и женщин, в большинстве подавляющем семей работают оба супруга, и такая ситуация, ну, такая вот острая, наверное, не возникает. Ну и плюс, мне кажется, что европейское, скажем, воспитание не предполагает воспитывать девочек с идеей, вот то, что я сказал в начале программы, удачного замужества, удачного в смысле экономически удачного, материально удачного. Маше 18 лет. Мальчики не понимают, почему я не люблю плюшевых мишек и хочу платить за себя. Признаются, что это их даже пугает. Ну, Маша, я могу понять, почему вы не любите плюшевых мишек, только не говорите, что вы любите металлические машинки. А то, что касается желания платить за себя, то у нас действительно нет такой культуры, но у нас есть стереотип, что там где-то на Диком Западе женщины платят за себя в ресторане. Это не совсем так. Когда молодой человек назначает свидание, и это свидание, как правило, платит он. Даже по элементарной логике, что тот приглашает, как правило, он, собственно, и угощает. А когда просто встречаются люди, ну, скажем, коллеги по работе, знакомые, у них не свидание, у них нет никаких личных отношений, ну, не знаю, поболтать собрались, там, в принципе, как правило, все, каждый платит сам за себя. Лена из Тульской области. При попытке получить повышение по службе я получила отказ по причине того, что я женщина. Мои профессиональные качества даже не обсуждались. Было очень обидно, нашла работу по специальности и с сопоставимым заработком в другом месте. Лена, если вам не трудно, напишите еще, а, собственно, какую... вы повышение по службе. А в чем вам отказали, в каком качестве вы служите? По причине того, что вы женщина, вам отказали. Объясните, а чем вы занимаетесь? Мне тоже любопытно. Юра пишет, что хочется стать обезьяной. Юра, и у обезьян те же проблемы. Вам придется определяться, и будучи обезьяной, вы хотите быть самцом или самкой. Там тоже не все так просто. Наталья, старые женщины не соперницы молодым. Молодых женщин вовсе не больше, чем молодых мужчин. Вот, Наталья, к чему вы это пишете? Я, честно говоря, не очень понимаю. А Дима из Санкт-Петербурга, 18 лет, возмущен моей формулировкой о женщинах, которые занимаются обслуживанием. Мужчина пишет, как это обслуживающий персонал? Слизко, Дмитриева, Хакамада, Матвиенко, Батурина, многоточие. А Дмитриева это кто у нас? Директор Института сербского, что ли? Ну да, Дмитрий, бывает и такое. Но мы же о политике говорили. Ну, вы тут правы, тут Слизко, Хакамада и Матвиенко как раз вполне на политику тянут. Но речь идет об исключении из правил. Речь идет о единицах. Понимаете, я объясню. Когда мужчина зарабатывает миллиард, это не факт, что его в какой-нибудь, не то что список, там, десятки, двадцатки или даже сотни он попадет. А вот Елена Батурина, заработав 1 миллиард, попала во все Форбсы, потому что она женщина. Скажем, во Франции самый богатый человек тоже женщина. Это компания L'Oréal и, соответственно, ее хозяйка. Но совершенно не означает, что она попала в разряд миллиардеров только потому, что она женщина. Они говорят, ну, настолько, насколько вот Forbes пишет, сколько у нее денег, вот то место она занимает. У нас нет. У нас как бы Батурина это отдельно от других богатых. Мне нравится. Петр пишет. Наташа, прям для тебя. Хорошая песня. Слышится усталость после посадки картофеля и обработки гряда. Спасибо, Наташа. Петр, не перетруждайтесь на огороде. Мам, еще песню поставил. Маша из Москвы. Человек утром встает, подходит к ванной, к зеркалу. Под глазами мешки, три волосинки на лысине, тоненькие ручки, ножки, живот. А в зеркало видна спальня, прекрасная женская нога, изящно свисает с койки. И он, глядя на эту ногу, говорит, боже мой, это как надо любить деньги. Маша, замечательный анекдот. Женщина часто растит детей одна, которых планировали вдвоем. Что такое алименты? Смешно. Евгений из Ростова. Да, в этом тоже можно сказать. Проявляется неравенство. В мужской бане банщица норма, а в женской бане мужчин-банщиков нет. Алексей из Вологды. Алексей, пора уже мыться дома. Тогда это вас не будет расстраивать. Ираида. Моя подруга-американка, увидев, как мой шеф поцеловал меня в щеку на моем дне рождения, обомлела и часа два мне объясняла, что он мне домогается. На что моя знакомая ей сказала, да хоть бы уже, вот вам и ментальность. Да, Ирайда, я об этом тоже сказал. Не все российские женщины примут европейский или американский стандарт. Кстати, в Европе они разные. Это вот Америка, так сказать, особняком стоит. А в Европе есть Греция и Германия. И трудно сказать, что это одинаковый менталитет, одинаковое отношение к женщинам. Моя подруга антифеминистка, потому что любит жить за счет парней, пишет Маша. У нас женщина-губернатор одной из столиц, пишет Николай. Женщины, занимаясь только домашним трудом, приносят большой экономический эффект, больший экономический эффект, чем работающий мужчина. Журнал «Социсследование», так считает Татьяна, ссылается на журнал. Подпись «Тошка», наверное, не мальчик. Когда в профессии появляется больше женщин, это признак того, что она становится менее престижной. Вот тоже очень интересное наблюдение. Рейдерство – это захват чужой собственности, хоботов сам себе отвечает, целью управления ей извлечение дохода. Например, Ирина Муравьева в фильме «Москва слезам не верит». Я все понимаю, что это захват чужой собственности, только к Анне Карениной это не имеет большого отношения. Женщина умеет плести интриги и пользуется внешними данными для карьеры, пишет Дмитрий из Твери. Но на этом мы сегодня закончим. Тут было много вопросов, которые можно отнести к завтрашней программе, которая начнется, напоминаю, в 12 часов ночи. Например, у проституток психика нарушена, они потеряны для общества или они обычные? Люди спрашивают Миша из Саратова. Миша, а вы поговорите с ними и поймете. А я с вами прощаюсь до 12 часов ночи в воскресенье. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Thank you.
Christmas trees. Is there a time for laying tables and the night is set free?
Особое мнение главного редактора радиостанции.